Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире прозвучит пасторское слово. Запись обращения Самбона, настоятеля храма святителя Николая в Пыжах, протоиерея Александра Шургунова к прихожанам. Продолжит вещание программа «Библейский кружок». Священник Максим Каскун изложит толкование на книгу пророка Захарии. После чего на волне Радонежа зазвучат голоса русской земли. Авторская передача Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вероотслышание. Слушайте радио Радонеж.
Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воскресенье, посвященное памяти святых отцов Первого Вселенского Собора. Мы должны услышать предупреждение Святой Церкви о том, что исповедание подлинной веры дается нам по благодати Божией. Это выше всякого ума, выше самых великих способностей человека. О Боге мы можем знать только то, что сам Бог открывает о себе. То, что Он открывает в Своей Церкви, то, что Церковь свято хранит всегда. Мы призваны к тому, чтобы в послушании вере, тайнам веры и заповедям Христовым это богооткровенное знание Церкви стало нашим личным знанием, чтобы мы с вами пребывали в Церкви, которую Господь стяжал Своей честной кровью, и чтобы мы не внешне принадлежали к ней и верили в то, что Господь сильнее всего, какие бы испытания и скорби, какие бы искушения нашей веры, нашей жизни не встречали нас. Мы услышим сейчас на утренне Евангелие о тайне Церкви. Господь воскресший, явившись Своим учеником на озере Тивериадском, после бесплодной их ловли рыб, повелевает забросить сеть по правую сторону лодки. И совершается великий улов, так что называется число пойманных рыб. 153. Каким зрением, не считая, сразу видят ученики число этих рыб? Почему названо это число? Конечно, у апостола Иоанна Богослова все имеет большее значение, чем простой конкретный земной план. Шестой час у него – час, когда наступает вершина скорби и испытания человечества, и шестой час – это когда Господь был распят. И это число 153 не внешним рассуждением, а благодатным видением всего, что совершается в мире, где все самые простые вещи исполнены глубокого таинственного света, определяются святыми отцами как число полноты Церкви. Не просто, конечно, названо это число. Святые отцы очень внимательно относятся к каждому слову Евангелия и не проходят мимо этой подробности. Они говорят, что речь здесь идет именно о призвании в Церковь Христову, об уловлении такого числа душ человеческих, которые включают в себя всех людей. Как апостол Петр, первоначально призванный Господом на апостольское служение, после первой чудесной ловли рыб, припал к ногам его: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный», и услышал от Спасителя: «Отселе будешь человеков уловлять». так теперь тайна уловления душ человеческих раскрывается в новом видимом знамении, предлагаемом Господом. Святой Кирилл Александрийский говорит, что число 100 означает все языческие народы, которым посылает Господь апостолов. В Евангелии 100 овец – полнота тех, кого Господь хочет спасти. В притче о сеятеле полнота жатвы открывается в стократную меру. Точно так же и здесь. Число 50, по его разумению, означает число иудеев, первоначально принявших Христа, и тех, которые должны обратиться ко Христу в конце времен. А 3, говорит он, это Пресвятая Троица, которая все соединяет и спасает. Блаженный Августин говорит, что число 10 – это ветхозаветные заповеди. Число же благодати 7, потому что 7 даров Духа Святого. Закон и благодать 10 и 7 соединяются Богом в одно. Если сложить все числа от 1 до 17, вы получите 153. Так премудро Господь устроил все в мире, в исчислении всего, чтобы все желающие жить поистине вошли в число спасенных. Блаженный Иероним говорит, что на самом деле все проще. Не нужно заниматься, может быть, очень мудрым, но слишком сложным богословием, в то время как очевидно, что речь здесь идет о спасении всех людей и всех народов. 153 рыбы, множество самых разнообразных рыб символизирует все разнообразие народов, призванных в Царство Христово. То есть все народы, без исключения, приглашаются Господом к покаянию, чтобы войти в живые воды новой жизни. Какое необычное богословие у святых отцов! Святая Церковь предупреждает нас, чтобы мы не дерзали заниматься внешним исчислением каких-нибудь чисел, например, числа 666, как сейчас это слишком многие делают, или числа 888, или какого-нибудь другого очень таинственного числа. Только через стяжание Духа Святого, через благодать, мы можем понимать значение всех простых явлений, относящихся к Богу и к тайне нашего спасения. На Первом Вселенском Соборе, вы помните, святитель Спиридон Тримифунский показал, что все, что есть в тварном мире, любое слово, не только «омоусиус» — единосущный, но любое слово, любое число, Богом данное, любой предмет может свидетельствовать об истинах Творца и Творения, о соединении Бога с человеком, даже о тайне Пресвятой Троицы. Он взял плинфу, простой кирпич, и сказал: «Смотрите». И все увидели, как кверху из этой плинфы вырвалось пламя, а вниз истекла вода, а в руках у него осталась глина. И он сказал, что точно так же непостижимо сохраняется одно естество в Боге, и при этом существуют три ипостаси. Святитель Спиридон Тримифунский изобразил как бы икону, предельно простую, потому что он был в Боге, в Духе Святом. И потому его проповедь на Первом Вселенском Соборе смогла перевернуть образ мыслей очень искусного, красноречивого, все знающего философа-язычника. Он сказал: до тех пор, пока приводились различные доказательства, подтверждение истин православия, я находил против них другие, более искусные аргументы. Но когда этот человек говорил, из уст его исходила некая сила, которой не может противиться человек, если он ищет истину. Это напоминание нам о том, как Церковь открывает тайны веры и каким путем может человек приходить к этим тайнам веры сам. Мы упоминали сегодня слова святых отцов о том, что истина спасения обращена ко всем. Но если бы Церковь, если бы святые отцы не отстояли эту истину, если бы нечестивый Арий одолел, то не было бы спасения. Он обладал огромной силой привлечения к себе и не только легковерных людей, как может показаться. Даже после того, как эта ересь была сокрушена на Первом Вселенском Соборе, она еще долго продолжала волновать Церковь. Был период, когда во всей Церкви Христовой оставался только один епископ на Востоке православный, святитель Афанасий Великий, и один епископ на Западе, святитель Иларий Пиктовийский. Только они исповедовали православие. Сотни епископских кафедр были заняты еретиками, и вся церковь, казалось, была уже арианской. Только Духом Святым, только даром Бога, не числом, не чем-то внешним, открывается и хранится истина. И она всегда побеждает, даже если исповедники истины остаются в абсолютном меньшинстве. Как это было, например, в VII веке, когда один простой монах, преподобный Максим Исповедник, спас всю церковь, в то время как все епископы оказались еретиками. Господь попускает быть таким страшным испытанием Церкви, чтобы мы поняли, что только от Бога можно узнать истину, и только в верности Богу можем эту истину мы принять и сохранить. И Бог всегда силен рассыпать любую беду, кажущуюся уже неодолимой, даже если она уже в самой Церкви. Слова божественных учений столь драгоценны, что от них зависит судьба всех людей, всех народов, 153 миллиардов людей, всех когда-либо живших и когда-либо имеющих быть на земле людей. В Евангелии сказано: «И талика сущу не проторжися мрежа». Если бы хоть одна нить была гнилая в боготканных словах святых отцов, если бы порвалась хоть одна нить, то не удержала бы эта сеть рыб, подаренных морем жизни, и никто в церкви не был бы спасен. Воистину Господь хочет спасти всех людей без исключения. Самое удивительное, что сеть, которая поймала 153 рыбы, столь огромное число, не прорывалась от множества рыб. Это значит, что если все народы войдут в Церковь и в Царство Божие, все люди без исключения, никому не будет тесно. Еще останется место, как говорит Христос в другой своей притче. Как Господь на кресте всех без исключения обнимает любовью Своей, так и Церковь Его открыта для всех людей. Будем внимать этой тайне, будем со страхом Божиим исповедовать символ нашей веры, принятый святыми отцами Первого Вселенского Собора, до слов и в Духа Святаго, с тем, чтобы Духом Святым, которым открывается верным Господу истина, приобщаться нам жизни божественной. «Держи то, что имеешь», — говорит Откровение, — «держи то, что ты принял, чтобы Церковь, которая это приняла, никогда не потеряла истину, чтобы были всегда в ней люди, верные этой истине до смерти, потому что неложно Господь верным Своим обещает венец жизни. Аминь».
чувств ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Иерей Максим Каскун. Толкование на книгу пророка Захарии.
Христос воскресе. Продолжаем изучение пророков, точнее уже заканчиваем. Сегодня будем изучать книгу пророка Захарии. И сейчас мы с вами перейдем совсем к другому пророку, потому что он, пророк Захария, будет отличаться от тех пророков малых, которых мы с вами изучали. Его просьбы по своему стилю очень походят на новозаветную апокалиптику, на апокалипсис Иоанна Богослова, также на видение пророка Даниила. И он немножко выходит по своему направлению из череды пророков допленного периода. Потому что основой пророков допленного периода, это, конечно, была тема идолопоклонства, социальная несправедливость, притеснение бедных, беззаконие, в общем, и всякое такое вот нечестие. И против него пророки, конечно, восставали. То есть, в основном, моральная сторона была прочесть. То есть, сейчас мы с вами переходим к другой стороне, которая называется апокалиптическое или видение, да, откровение, которое дает Господь для укрепления народа Божьего. Пророк Захария пророчествовал 520 по 515 годы в современнике пророка Агея. Немножко позже выступил на проповедь. Он был тоже из священнического рода, был тоже возвращенец из плена, вместе с Зарававелем вернулся он. И поэтому пленная ситуация ему тоже была знакома. И суть его пророчества заключалась в том, чтобы подбодрить народ Божий для восстановления храма, для восстановления Израиля. И все его видения, пророчества, они как раз сводились именно к этому. Имя пророка Захарии переводится как «память Господа» или «воспомянутый перед Богом». По-русски Захар. Итак, прозвище было еще, вот святые отцы дали пророку, прозвище «Серповидец». Вот, почему вот многие до сих пор как бы не могут толком объяснить, почему именно так. Но вот именно есть такое толкование, что за то, что пророк говорил в некоторых видениях, в таинственных, и, может быть, предвещал как бы какую-то жатву, потому что его пророчество, вторая половина книги, очень многие из них прям буквально цитируются в Новом Завете, и сам Господь их, то есть, буквально цитировал. То есть, вот, кроме пророка Исаии, наверное, нету больше таких пророков, кто вот, чьи пророчества так в таком объеме вошли в корпус Ветхого Нового Завета, в корпус жизни Иисуса Христа. Итак, первая тема – это призыв обратиться к Господу. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову, пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они, да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые я заповедал рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Вот такое видение перед видениями, которые мы сейчас с вами будем разбирать, приводит пророк Захария для того, чтобы взбодрить народ принятию Божьего откровения и вдохновения. Первое. Пророк требует от людей обращения к Господу и говорит, что это есть духовный закон. Если человек обращается к Богу, то Бог обращается к нему. Если человек отворачивается от Бога, да, то Бог отворачивается от него. А как святые отцы толкуют то место Священного Писания, где Господь наш Иисус Христос говорит о том, что Господь посылает дождь на праведных и неправедных. А здесь говорится о том, что Господь всегда благ и всегда ждет покаяния человека и всегда открыт к нему. Но если человек закрыт, то получается дождь, который посылает Господь, как говорят святые отцы, если ведро перевернуть, к вернам, да, то в него ничего не нальется от божественного дождя. Так же и здесь. Господь все равно, он ждет человека, но когда человек отворачивается от него, да, он делает сам себе хуже и не только навлекает на себя гнев Божий, но и делает так, что Господь не может ему помочь, потому что человек сам отрекается от Божьей помощи. Также Господь говорит о том, что не нужно быть такими, как их предки, которые грешили перед Господом. Нужно принести полное покаяние, и не стоит малодушить, потому что контекст, в котором произносились эти слова, это, помните, гонение от самарян, строительство храма было приостановлено, и, соответственно, не было никаких движений в течение нескольких лет. И поэтому пророк говорит, что нужно ободриться, покаяться и служить Господу, потому что все слова Божии, они сбудутся. И далее идут видения, которых, собственно, пророк пытается ободрить народ израильский в служении Господу. Первое видение, это первая глава, 7-17 стихи, видение всадников. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, который в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую, и великим негодованием негодуют народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращусь к Иерусалиму с милосердием, в нем сородится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная ветвь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. В этом отрывке, в этом видении, мы с вами видим, что Господь конкретно говорит, чтобы израильтяне ободрились, что Господь изрекает на народ свои слова благие, утешительные после 70-летнего плена, что дом, то есть храм Божий, будет непременно восстановлен. И тем самым Господь ободряет. И далее говорит, что а народы, которые живут в покое, ну то есть помните, после завоевания Вавилонского зла некоторое время была в движении народов некоторая пауза. То есть до появления великого полководца, да, Александра Македонского. То есть он потом опять всех взбодрил. То есть опять начались движения, войны. То есть уже до него особых таких вот завоеваний уже не было. И, соответственно, Господь говорит, что те народы, которые я вот как бы успокоил, они стали умножать зло. И чем меньше на них как бы гневость, тем больше они умножают свои злодеяния. И на самом деле так в жизни бывает. Чем меньше бед у страны, тем меньше единства, меньше любви друг к другу. Каждый старается одеяло на себя потянуть побольше, потеплее, так сказать, поуютнее. Соответственно, возрастает бесчестие, беззаконие, непотребства разные. И нация разлагается, земля, на которой они живут, оскверняется. И поэтому Господь посылает серп. То есть или меч, да, для того, чтобы пожать, и если народ уже совсем огрубел, да, то и выгнать его из земли этой. И так было, конечно, в истории очень много раз. Следующее видение. Видение четырех рогов. 1 глава, 18-21 стихи. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих и сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Здесь Господь дает следующее утешение, что роги народов, почему употребляются четыре руга. Ну, всякие откровения всегда символичны. И вот мы сами знаем, что число четыре, да, это число, во-первых, человеческой некоторой полноты, число четырех ветров, четырех направлений. И поэтому четыре рога у народов – это как бы полнота власти, полнота всего, чего у них есть, познания и территории страны. И все вот это, то есть Господь говорит, что я посылаю рабочих, то есть ангелов, да, Господних, которые все это сроют, и не будет больше вам угроз. И действительно, то есть все народы, они потом уже не препятствовали иудеям восстанавливать свою страну в течение где-то 150-200 лет до появления как раз Александра Македонского, после которого, когда его империя распалась, после этого началось, конечно, деление опять территорий между его преемниками. Ну и, конечно же, Палестина, как яблоко раздора, она постоянно входила в чьи-то интересы и то переходила из рук в руки. Так, следующее видение. Это видение мужа с землемерной веревкой. Глава 2, 1-5 стих. «И снова поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какова широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юношу, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Вот здесь тоже Господь дает такое утешение, что Иерусалим перерастет свои пределы, в которых он был до этого. Иерусалим был большой город до своего пленения, но в то время, в какое произносилось это пророчество, Иерусалим был пустыней. Были развалины, люди потихоньку начали восстанавливать свои дома, жилье, кто-то даже, может, коттеджи себе уже успел построить в одно время. Но, в принципе, вся страна оставалась в запустении. И так, чтобы вот сказать, что Иерусалим действительно разрастется до прежних пределов, а тем более перерастет, может только Господь, для того, чтобы укрепить народ израильский, чтобы они, не смущаясь, строили свой город заново. И они, конечно же, услышали этот голос и стали строить. И Господь говорит, что я буду здесь огненную стеною и буду защищать и прославлюсь в этом городе. Следующее – это вера для всех народов. 9-12 стихи. «И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саов послал меня. Ликуй и веселись, честь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегну к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саов послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». Помимо вот исторического утешения, которое здесь получили израильтяне, здесь еще есть мессианское пророчество о том, что Господу прибегнут многие народы и станут многие народы народом Господним, народом Божиим, что и случилось в пришествии Иисуса Христа. Следующее – это побег из плена. 2 глава, 6-8 стихи. «Эй, бегите из северной страны, говорит Господь. Ибо по четырем ветрам небесным я рассею вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас. Ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Здесь прежде Господь говорит, что все должны бежать. Также обращается Он к северной стране. Помните, да, что находилось на севере от Израиля? Находилось разрушенная Сирия, которая уже не существовала, но народы, 10 северных колен, они там были переселены, и там они находились. И поэтому обращение тоже касается к ним, кто еще, хотя прошло уже почти 200 лет, кто еще не забыл свою принадлежность к еврейскому народу, чтобы они бежали из северной страны на свою историческую землю. Также спасение должно быть и из Вавилона, для того, чтобы люди бежали из страны Вавилонской, в которой находились 70 лет в плену. И духовно это можно понять, что мы все должны бежать, то есть, как говорит апостол Павел, да, мы должны все уклоняться от мира. Но не так, чтобы мы должны полностью выйти из мира, да, а именно уклоняться от мирского. Потому что нам сегодня приходится жить в мире, но мы должны понимать, что мирское не для нас. То есть человек не должен жить мирским. Можешь жить в миру и сохранять благочестие. Умеренно пользоваться этим миром, как будто ты им не пользуешься. Стараться спешить и стараться не испытывать наслаждения от благ, красот этого мира, именно цивилизации, которую построило человечество. Потому что цивилизация сама по себе, она, конечно же, особенно как сегодня она навязывается и, так сказать, распространяется, конечно же, губительно. Все, что сегодня делается, да, уже делается конкретно для того, чтобы человечество разрушить. То есть нигилистические веяния такие, полностью для того, чтобы исчезнула полноценная цивилизация, самобытность народов многих. Поэтому это, конечно, все греховно, и мы должны от этого уклоняться и всячески этого избегать. И здесь еще следующее интересное выражение, что тот, кто касается вас, касается зеницы ока его, то есть зеницы Бога. Что такое зеница? Кто знает? Да, да, то есть то, да, зрачок. А что значит зрачок для человека?
Зрение.
А? То это очень чувствительное место. Это очень близко к человеку, очень дорогое глаз. Глаз вот не вернешь. И Господь как бы говорит, что касающийся вас касается зеницы ока моего. То есть этим самым он говорит, что вы не должны бояться своему народу, что вот вы восстанавливаете, у вас есть искушения какие-то, да, вы не должны ничего бояться, потому что касающийся вас касается зеницы моей. И поэтому я буду для вас огненной стеной и помогу и защищу вас. То есть обижающий вас обижает меня. Это должны, конечно, евреи были понять и воодушевиться. Следующее, это глава 3. Еще у пророка Захарии, мы с вами выборочно брали у многих пророков разные темы, здесь нам приходится сейчас, здесь почти всего пророка будет прочитать, 14 глав, потому что все интересно, за исключением я уже убрал, кое-что так вот кажется несущественным, когда как можно сказать, что в Слове Божьем что-то может быть несущественным, да, как бы обо всем хочется поговорить. И вот здесь вот 3 глава полностью посвящена великому еврею Иисусу, священнику, который был предводителем народа и вместе с Зарававелем, который был со стороны светской власти предводителем народа, они восстанавливали храм. И Господь дает ему здесь конкретное утешение и такое наставление. Это полностью вся 3 глава. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одел был запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на него, на голову чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: так говорит Господь Саов, если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь. Вот первый отрывок из 3 главы. Значит, опять упоминается здесь сатана, который клевещет на Иерея. Запятнанная одежда — это как раз, с одной стороны, это клевета сатаны, образно. С другой стороны, это личные грехи, личные немощи какие-то великого первосвященника Иисуса. И Господь говорит, что я омываю тебя, если ты будешь ходить по стопам моим, если ты будешь воссоздавать Израиля так, как я хочу, да, то ты будешь иметь часть стоять с рядом стоящими здесь, то есть с ангелами. То есть настолько еще при жизни, да, человек получил такое почтение, откровение от Господа, что Господь облег его в торжественные одежды, да, и в кидар, ну, то есть специальный такой головной убор священнический. То есть это говорит как раз о том, о великом благоволении Божьем, о великом его вмешательстве как раз в человеческую историю в этот момент, для того, чтобы подбодрить народ Божий к восстановлению Израиля, потому что это все готовится к тому, чтобы потом был, так сказать, воплотился Спаситель на земле. И далее говорится: «Выслушай же, Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль. Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саов, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саов, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». И далее он говорит о том, что придет отрок раб Божий, который сравнивается с камнем, в котором семь очей, то есть всеведение Божие. И далее Господь говорит, что в один день я изглажу грех земли сей, то есть навсегда и полноценно. Что это был за день, да, в который вот, то есть кровью Христовой, да, тут было все омыто полностью, окончательно и навсегда. Это тоже такие мессианские пророчества. Следующий, 4 глава, полностью введение золотого светильника. Тоже прочитаем ее полностью, для того, чтобы немножко проникнуть в дух пророка Захарии. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». Вот первый отрывок 4 главы. Здесь уже дается утешение Зарававелю, и опять упоминается тот камень, на котором написано «благодать, благодать на нем». Конечно, камень этот есть Спаситель наш Иисус Христос. Также вот я хотел бы обратить внимание на обращение к ангелу, когда пророк говорит «Господин мой». Обращается к ангелу так, допустим, вот сегодня очень часто, да, протестанты говорят, что не надо молиться, да, не надо, как бы, это все-таки слуги Божии, да, это слуги человеческие и прочее. А когда мы почитаем сами Священное Писание, да, то поймем, что сами пророки Божии, которые сподоблялись видением самого Бога, да, называли ангелов господинами. И в принципе это правильно, потому что они стоят намного выше нас, духовно мудрее, и выше в каком плане? Выше в служении Господу, выше в святости. Потому что человек, если он действительно продвинулся к Господу, то он должен нам быть почитаемым, а тем более ангелом Господним. И так вот пророк к нему и обращался. «И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаю, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сим маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал и сказал ему, что значит и две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Вот здесь Господь продолжает укреплять, говорит Зарававелю, что то основание Дому Божьему, которое ты положил, твои руки, значит, они и окончат этот храм Божий. То есть, безусловно, укрепление Зарававелю. И далее упоминается о семи очах, которые объемлют землю. Здесь имеется в виду всеведение Божие, а может еще имеется в виду и семь духов Божьих, которые предстоят Господу всей земле. О них упоминает апостол Иоанн в Апокалипсисе своем. А две маслины, которые изливают из себя золото, которые стоят перед Господом всей земли, это как раз есть один из них, Иерей великий, Иисус, да, и великий предводитель народа Зарававель. То есть это говорится о них.
Прозвучала первая часть толкования на книгу пророка Захарии. Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. Что представляли собой сельские праздничные гуляния в прежние времена? Еще в 60-е и 70-е годы они были наполнены народными песнями, частушками, танцами, хороводами. Собираясь на вечерки, девушки одевали национальную одежду, танцевали кадрили, водили хороводы. На престольный праздник в село собирались все соседи, знакомые, родственники. После заутренней в церкви и общей трапезы на главной площади пели песни, частушки, водили хороводы. Конечно, особенно раздольными гуляния были на юге России. Вячеслав Михайлович Щуров в своей книге «С рюкзаком за песнями» вспоминает: «Зелено, просторно, привольно, воздушно. Край, где все как будто просит, требует песен, и они звучат, льются со всех сторон, с дальних полей, со дворов сельских усадеб, с ближайших улиц. Там дружно поют парни, что-то мастеря сообща на дворе. Здесь звонко запели в грузовике доярки, возвращаясь с утренней дойки. Поистине звонкая сторона. Песни и жизнь тесно переплелись в русской культуре. Люди были очень музыкальны. Почти каждый пел и играл на каком-нибудь инструменте. У каждого была возможность и потребность выразить себя в творчестве, проявить свой талант. Песня облагораживала душу человека, а любовь к ней объединялась с другими. Именно так сложился певческий гурт села Афанасьевка. Самых голосистых и талантливых односельчан смог объединить своей кипучей энергией и увлеченностью удивительный, необычайно одаренный человек Ефим Тарасович Сапелкин. Ефим Тарасович окончил ветеринарное училище. Работал некоторое время по профессии, однако никакая работа не могла увлечь его так, как песня. Он был артистом по своей природе. Если где-то намечался праздник с гулянием, он мог бросить любое дело и отправиться туда петь, плясать, заводить народ. Без него веселье было не веселье. «Мне бабы казали, — говорил он, — не было вчера тебя с нами, вся улица пропала». Так потоптались, потолкались и разошлись. Его часто приглашали на свадьбы в качестве дружки и организатора всего обрядового действа. Он и его ансамбль были настоящими знаменитостями сначала в области, а потом и по всей России. Однако жил Ефим Тарасович очень бедно. Именно потому, что, ощущая свой талант, считал себя особенным, не брался за любую работу, отдавая большие силы и время народной песне. Он был очень дружен с исследователями и фольклористами, приезжавшими в Афанасьевку и другие села. Знал, когда и где будет новая экспедиция. Его часто приглашали выступать в Москве. Из воспоминаний профессора Московской консерватории Вячеслава Михайловича Щурова. В Афанасьевке собрались все для записи. И тут я испытал огромное потрясение. Зазвучала песня «Мне не спится ноченькой». Напев был странный, совсем непривычный. Он будто перетекал от одной опоры к другой, причем плавно, пластично, непринужденно. Из замысловатого переплетения голосов рождались неожиданные последования созвучий. Ни один известный мне композитор не мог бы создать ничего подобного. Это была уникальная, ни с чем не сравнимая и поистине прекрасная музыка. Хотя в ней ощущалась связь с глубинами русской истории, воспринималась она удивительно свежо и современно. Похожие острые ощущения я, помнится, испытывал, когда после изучения произведений русских композиторов-классиков в музыкальной школе мы перешли к знакомству с терпкими, жесткими средствами композиторского стиля Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. В эфире прозвучит песня села Афанасьевка Белгородской области «Мне не спится ноченькой». Запевает Ефим Тарасович Сапелкин.
Yeah.
Ансамбля Ефима Сапелкина были 7-8 мастеров народного вокала, его брат Иван и несколько женщин. Иногда состав разрастался до 10-12 человек. Происходили замены участников, но костяк всегда оставался один и тот же. Отношения между участниками не всегда были ровными. У каждого был свой характер, все были самолюбивы, вспыльчивы. Часто происходили ссоры, но любовь к песне побеждала. И коллектив собирался и выступал много лет подряд. Я хочу, чтобы вы послушали замечательную детскую прибаутку-потешку «Иванушка Рачик».
Иванушка Рачик, по бережку ладя, рыбку хватая, Ульянушки нулася, Ульянушка с перцем, ест рыбку с перцем. Сидел парень на таку, кричит барин за секу, утри страхи паша. Четвертая барана, ее мать продала, недорого удела, тяпку, лопатку, да курицу карлатку, курица карлатка, сидит на поличке, считая яички, раз, два, три, четыре, меня грамоте учили не писать, не читать, только в куколки играть, я куколку разорила, меня маменка побил. Уап-уап на стене, балабайся на стене, балабайся упала, свинью по горбу попала, а папашу по спине, чтоб не ездил на свинье.
Министерство культуры России присвоило Афанасьевскому ансамблю звание народного. Руководителем был утвержден Ефим Тарасович Сапелкин. Ему назначили постоянный денежный оклад, вследствие чего он смог заниматься тем, что ему действительно нравилось. Правда, поскольку регулярные репетиции не проводились, участники коллектива были недовольны бездельем своего руководителя, в отличие от которого каждый из них еще и работал в колхозе. С другой стороны, Ефим Тарасович много помогал студенческим экспедициям из Москвы. Он принимал их у себя, ездил с ними по окрестным селам, устанавливал контакты с местными жителями. В этом ему очень помогал его веселый характер. Веселость, энергичность, остроумие очень помогали в порой тяжелых условиях и ситуациях, возникающих в экспедициях. В заключении передачи прозвучит лирическая песня Белгородской области Дуброва в сольном исполнении Ефима Тарасовича Сапелкина. Мелодия песни строится всего на четырех нотах целотонного звукоряда, но благодаря мастерству исполнителя, наполняющего ее всевозможными украшениями, она слушается как целое произведение, увлекая за собой слушателя. Заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До свидания. Вы слушали передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина.
На письма, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж», отвечает священник Александр Шаргунов.
Скажите, пожалуйста, вас не удивляет разрыв между претензией некоторых государств на ведение внутренней демократической политики и практической внешней политикой по отношению к государствам-соперникам? Ради собственной безопасности одни группы государств могут принимать какие угодно меры, угрожающие другим группам. Особенность нашего времени — появление оружия, которого не было во времена обычного огнестрельного оружия. Кроме того, с помощью новейших, в том числе технических, средств пропаганды, ведется открытая духовная война, направленная на уничтожение соперника изнутри. При этом всюду утверждается новая религия глобализма. Михаил Лучников, город Тавда. Мы знаем, что продукция массовой культуры, разрушительно действующая на сознание и находящаяся порой под запретом даже где-нибудь в Америке, поставляется сегодня подобно радиоактивным отходам в Россию. Но катастрофа Чернобыля хорошо показала, что ядерное оружие может быть разрушительно не только для врагов, но и для друзей, и для самого народа, владеющего им. Тем не менее, государства, прежде всего США, продолжают строить свои программы так, как если бы современное оружие могло быть опасным только для территории противника. Думать так — род сентиментального идеализма. Радиоактивные облака могут перемещаться из одной страны в другую. Радиоактивное облако над Россией может пролиться ядерным дождем над Америкой. И радиоактивное заражение Европы может внезапно обнаружиться в Китае и Японии, а радиоактивное заражение России в Европе. Надо быть реалистом. На государства, особенно претендующие на мировое господство, не осознают этой реальности, не видя для себя опасности, исходящей от такого рода глобализма. Если давать чисто духовную оценку данному явлению, человечеству не угрожают другие группы, внешние по отношению к нему. Ему угрожают группы, являющиеся его составной частью. Возможность уничтожения человечества исходит изнутри, а не от обитателей другой Солнечной системы.
У нашего микрофона был священник Александр Шургунов. Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.